Сегодняшняя тема «Вера без любви» называться. Или, это так сильно страшно, а чтобы не сильно страшно, да не превысит вера любовь. Вот так. Потому что вот вера, надежда, любовь, всем известная формула. Но скажите, и они как-то связаны между собой, да? Но пропорции между ними могут быть совершенно разные. Была ли вера у Равана, например? Да? Как по-вашему, была вера у него? А, еще какая? Да. Еще какая? Когда ему говорили, он говорит, да вы что? Нет, у него вера была. И от чего зависит вера? В Шри Шупанишат написано, что Господь поддерживает любую веру. Нет, это в Бхагавад-гите. Любую веру поддерживает человека. Поддерживает. Она была бы. Во что угодно. Но это не гарантирует любовь. И, то есть верить можно во что угодно, но желательно верить в Бога. Да? И, а конкретно верить не просто, что Он есть. То, что Он есть, когда мы говорим «вера в Бога», подразумевается, что мы Ему доверяем. Мы доверяем, что Он нас не бросит, что Он нас не кинет, что Он нам друг, что Он нас любит. Вот это имеется в виду вера. Вот. Верить можно в человека, верить можно в Сталина, можно в Гитлера, можно во что угодно верить. И люди верили реально, да. Верили. Можно верить в наши вооруженные силы. И ну, политически такая вера насаждается. Но к чему она приводит? К чему она приводит? Вот сейчас кто-то говорил, сейчас из присутствующих, что что любовь, она ощущается, она вообще и не ощущается, любовь. Вот такое явление, как любовь, ощущается ли оно в материальном мире? И так зависло, что не знаю, ощущается, не защищается. Потом кто-то сказал, ощущается, и сказали, да, ура. А о чем мы сомневались вообще-то, да? Что он ощущается? Прабхупада говорил, нет любви. А мы чего-то ощущали, да? Если мы нырнем в китайскую философию, там говорят, что все чувства, которые мы воспринимаем, это, ну, как бы часть любви. Все чувства, как бы часть испорченной любви, омраченной любви, оскверненной любви, да? Чувство, да. Ну, например, ревность – это чувство, да? Это вот это любовь, но омраченная каким-то эгоизмом. Вот оно должно быть мое. Да, 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 да. Если еще вот этот вопрос так погрузиться, ну, тема же любовь, что превышало веру, и что такое любовь, как же ее-то ощутить, эту любовь. Покопаться в священных писаниях, знаете, что мы найдем? Мы найдем, что любовь не ощущается материальными чувствами. Вот. Не ощущается, да. Ну, может... Да-да-да, вы, вот, да, правы, но... Оно ощущается, но по-другому. Нельзя... Вот нельзя рассказать, на нашем языке нет слов, которые бы описали, что такое любовь. Нет слов, которые бы описали эту мотивацию, ну вот любовь, да, вот я люблю, меня тянет к этому, как магнит к объекту. Я не могу описать, почему я добровольно на себя накладываю аскезы, какие-то страдания во имя вот этой любви. Вообще не описать, и, ну, непонятно. И любовь не ощущается материальными чувствами. Материальные чувства во время любви ощущают всякие страдания, но они, знаете как, страдания как такового нет, какие-то трудности, они просто отслеживают какие-то повреждения на теле, например, какие-то трудности. Вот эта мышца перетрудилась у меня. Вот тут я расцарапался и кровоточит. Они просто отслеживают вот какие-то вот тело, свое тело не воспринимается. Влюбленный человек – это мертвый человек для себя. Насколько мы мертвы, чтобы дать любовь кому-то, если я сам для себя еще жив, вот что имеется в виду. И мертвый человек, знаете, как вот фильм ужасов, мертвый идет, ему там руку отсекли, он все равно идет, да, ему не больно, вот такой вот страшный, да. Вот а настоящий влюбленный человек, он, ну, конечно, пример, конечно, гадкий, но он идет, ему все равно, он, потому что он мертвый. Для себя, но он мертв, он живет для Бога и для всех остальных. Или другая альтернатива, я живой для себя, но мертвый для, мне нечего дать в смысле любви окружающим и Богу тоже, конечно. Либо я саможивой такой, да, саможивой, и ощущаю, и какие у меня ощущения. Так вот, духовным языком вот я не обладаю, я не знаю, как там говорят в духовном мире. Говорят там, говорят быстрее, чем мы думаем. Там скорости другие, здесь мы просто спим. Вот. Но материальным языком сказать, что такое любовь, это... Любовь это не ощущение, а действие. Передавать его как ощущение все равно не передать. И не случайно в Библии не описано, что такое любовь. Любовь написано, вот это не то, вот это не то, не заблуждайтесь. Не сравните любовь вот с этим, с этим, с этим и с этим. Вот. И практически перечислено все. Практически перечислена вся материальная деятельность. Такие, ну, ключевые моменты материальной деятельности. Мы говорили в прошлый раз, ну, не в прошлый раз, это на четверге, мы говорили, как человек силу получает. Ну, прежде чем о чем-то говорить, нужна сила. Как, ну, машина не поедет, бензин, если не зальешь. Сила как получается? Я получаю какой-то опыт. У меня получается вера, а вера это сила от Бога. Вера – сила от Бога. Если даже я страшный демон, моя сила от Бога. Потому что Господь, вера – это сила Бога. Ну, мы говорим вера, Господь, и сразу нам воображение рисует что-то такое красивое, доброе, не обязательно, может быть очень злое и очень некрасивое. Да. И Господь спонсирует любую веру и спонсирует любое желание, что Иешуа Панишат говорит. И поэтому вера, не сильно на нее опирайтесь, и не сильно ее, потому что вера это сила. И что такое сила без любви? Ну, какое-то удовлетворение чувств или удовлетворение очень глубоких таких чувств, которые удовлетворение души, это даже на чувство как-то, ну, сложно об этом даже сказать, она должна присутствовать, и поэтому, если нет любви, значит, однозначно присутствует вожделение. Если не присутствует ни того, значит, я нахожусь в депрессии, близок к суициду и вообще не двигаюсь с места. Мне ничего не надо, никому я нужен, я просто не двигаюсь, силы нету, да. То есть любви нет, однозначно есть вожделение. И можно иметь вожделение, пример вот Равана, и огромную веру, и завоевать весь мир. Ну, чем это кончается? Это кончается пустыней и уничтожением всего-всего-всего. А путь любви, и когда я иду по пути вожделения, чувство сообщает что мне, что все лучше становится, вера. Вера помогает достигать мне все, что угодно. Чувства говорят, лучше, денег больше, здоровья больше, завоевал все больше стран, эти люди мне подчиняются. Вожделение говорит. И ну, материальное счастье даже увеличивается. Ну, в конце концов, там однажды все это лопнет. Вот. А если идти по пути любви, то с материальными глазами, если смотреть на такого человека, у него ничего не прибавляется. Не прибавляется. И вообще непонятно, что он вообще идет еще. У него может даже убавляться. выявляться. Потому что любовь – это не то, что… Вот вера есть, значит, сила есть, значит, я вступил на этот путь. Есть такое, я это называю невежество в гуне благости. Невежество в гуне благости. Это человек… Вот предыдущий оратор мне вот говорил вот здесь, вот сейчас нависался, что приходят новенькие, и мы не знаем, может быть, он выше нас уже. Мы не знаем его прошлое, мы не знаем его прошлых жизней. И может, он покрыл такой тоненькой пленочкой, а там сокровище. А мы уже пленку свою тут убрали, и тут выяснилось, что далеко не сокровище. Потому что под пленочкой мы все какие-то, ну, одинаковые такие. Вот. Или сокровище, но не такое, как вот то. Какой вот опыт, ну, непонятно. И веру и силу, да, проповедь какая-то может открыть. Но вот откроет ли она любовь? Откроет ли она любовь? И вот если мы пороемся в своем опыте, проанализируем своих знакомых, мы очень быстро выясним одну такую простую вещь. Кто не работал, просто не работал, вот это даже независимо от прошлых жизней. А кто в жизни там не потыкался туда-сюда, не был в ситуациях каких-то страшных. Потому что в страшных ситуациях, это когда ну, вот никого нет, надо что-то принимать, какое-то решение. Да? Вот эти страшные ситуации, когда... А суть в том, что враги нас больше продвигают к цели, к пути духовному, чем друзья. Потому что друзья могут помочь, и они частично принимают участие в нашем решении. А когда враги, да, я им не доверяю. И они явно что-то хотят против меня, замышляют, и мне придется думать самому. И вот тот, кто в такой вот, в комфортном состоянии все время находился, у него думалка не выросла просто. Он никогда не думал, ему не приходилось думать. И когда он, а человек, который не привык думать, читает Священное Писание, смотрите, вот обратите внимание на такой момент. Думать нам приходится в дискомфорте. В комфорте, ну что думать, да? Ну, все хорошо, все хорошо. Все уже, ну, как-то механически. Это комфортно. Вот тот человек, который любит комфорт и не любит думать, и он приходит в храм, и он цепляется за это Священное Писание, как все правильно сделать, и говорит, о, там Господь все приготовил, а думать он не научился, принимать решения он еще не хочет, ответственности на себя никакой не возьмет, никогда, пока тысячу раз не спросит у вышестоящих, вот так правильно делать, а свое решение, он там, он до храма не привык это делать, и здесь он говорит, о, тут же послушание надо, да, и все, он говорит, это то, что я хотел. Вот это и есть вера без любви. Любовь принимает решения. Любовь – это удел живых. Она принимает решения, и иногда эти решения такие принимаются, что я знаю, что везде написано «так нельзя», и я потому что… Почему нельзя? Потому что это будет ущерб мне. Вот так нельзя, там вот стоянка запрещена или так далее. А я принимаю решение, знаю, что мне будет плохо. Вот любовь такие решения принимает. Человек, который не принимал такие решения там, он не будет принимать решения здесь. И поэтому приходит человек, а он уже битый-перебитый. У него есть опыт жизни. И он тогда может что-то дать здесь. А если нет опыта жизни... Да его просто скучно слушать тогда. Он правильно вроде говорит, а скучно слушать. Вот. Вот он правильный. Вот он с детства. И поэтому вот Чинакья Пандит говорит о некоторых категориях лиц, которые жестокие могут быть. Им жестоким как бы положено быть по природе. Это царь. Царь, ему надо принимать решения. И так, и дальше, дальше. И дальше он перечисляет юноша. Юноша. Человек, который еще находился под опекой, решений не принимал, еще в жизни не вышел. Они жестокие и не понимают. Они не понимают чужой боли, они сами ее не испытывали. Вот тот, кто испытал боль. Даршин Господа стоит, знаете, чего стоит даршин Господа? Ну, я к тому, их два бывает, два бывает. Вот как бывает две инициации, да, кстати, только в ИСККОН две инициации. Сначала раз, и тебя посвящают повторение святого имени. А в других, ну, в традициях вайшнавских сразу шнур дают браманический. Нет, вот первой инициации, второй инициации. Это Прабхупада сказал. Поэтапно. То вторая инициация, я уже должен служить Господу. То первая инициация, я просто как сыр в масле еще тут катаюсь. И я уже спасен. Я уже спасен. И Господь, вот он, я его вижу. Знаешь, кто-то двинули, вот он, Господь. Вот. Знаете, как раньше? Вот чтобы оценили этот момент. Что такое? Занавеску отодвинули, Господа видно. Знаете, как раньше было? Во многих традициях. Вот буквально перед самой Кали-Югой, в начале Кали-Юги, был священник, особый человек. Перед тем, как войти в алтарь святая святых, он должен очищаться. Он уже очищен, и он больше ничем в жизни не занимается, как очищается. Он очищается, 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 но перед тем, как в алтарь войти, он должен трое суток не спать и читать Священное Писание. Знаете, почему не спать? Потому что ночью может присниться какая-то дрянь, и он осквернится. Потому что ночью себя человек не контролирует. И кто-то над душой стоял и смотрел, чтобы он читал, и не заснул. Вот. Причем, и вот он читает, 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 и вот трое суток прошло. Потом он делает какие-то очистительные обряды. И раньше были так, если я недостаточно очищенный захожу в святая святых, я сразу умираю. И поэтому священнику за ногу привязывали веревку. Когда он, и когда они так дергают, и когда колокольчик там звенит, значит живой. А если колокольчик перестал звенеть, его просто вытаскивают из алтаря на веревке мертвого. Да? Вот как круто тогда было. Да? А сейчас смотрите, никто не умер, да? Открыт алтарь, никто не помер. Вот. Святая святых. Вот такие раньше были алтари. Это он такой же, но мы не умираем, мы не оценим вот это даже. И вот он, а там такой есть, как предбанничек. Заходит священник, проводит такие, ну, как, знаете, похоже, как шлюзовые камеры такие. Проводит там жертва, жертвенник, он проливает масло туда, потом этим маслом перемазывается с ног до головы, чтобы грех, ну, не вонял перед Господом. Вот так перемазался, перемазался, и потом только входит туда. И не факт, что он сразу замертво не упадет. И потом, когда он получает милость, не умирает, да. Ну, те сразу так. Почему веревка? Они не могут войти туда сразу, потому что они сами умрут. Только за веревочку. И выходит и говорит, и всем вот так вот делает ручками. Да? Да? Да, благословляет. Милость на нем, оно вот это вот. Да. Ага. Так это было вот-вот. И в некоторых традициях, до которых, так сказать, благая весть о Шри Чайтанья Махапрабху не дошла и сейчас делается. Но эта традиция умерла почему? Потому что умерли все, кто пытались ее сделать. Потому что Кали-Юга накрыла всех с головой, и уже очиститься оно невозможно до такой степени. Просто перестала работать. Вот. Да, а сейчас алтарь открыт. Вот смотрите, помните, вот эта занавесочка, она везде присутствовала, чтобы туда никто не ходил. Когда Иисуса распяли, занавеска треснула, лопнула пополам. В Библии прочитайте, да? То есть смотрите, всем сразу открыто. Во всех традициях. Что сделал Шачитанья Махапрабху? Что сделал, ну, те традиции, которые отменили, которые говорят, милость теперь всем и даже грязным. Грязный не умрет от этой милости. Господь пришел, оделся в тело человека, пережил все это, причем идеально, страдал вот это все, прошел туда, пролез туда, да, ну так, если взять так фигурально, с той веревочкой, и потом нас за эту веревку всех втянул туда. Вот. Умер там буквально. Вот. Если вы думаете, что Господь, когда воплощался в наше время, в Кали-Югу, когда до Кали-Юги он воплощался, там все нормально он воплощался, он ходил, молодец. Когда он воплощается в Кали-Югу, Господь, он страдает как человек, но он проходит это. Он проходит это. Он проходит, про Иисуса не буду говорить, как он страдал. Шачитанья Махапрабху, как страдал, кто-то помнит? Он после киртана, каком? Ну, после киртана он падал замертво, его там боялись массировать, он там в коме был, его боялись отхаживать, да. Он когда подпрыгивал, там в экстазе падал плашмя, кровь со всех пор у него выступала, кровь. Шишакшатху прочитайте, он говорит, какой я несчастный, что я никак не могу, он вот так вот силился через вот этот вот, тамас, просто вот человеческое тело, которое в Кали-Югу получено, где оскверненные все вот эти вещества, он пробивался, он пробился. Он пробился до этой любви и раздал всем.
Страдал от тела, да?
Страдал, да, да. Он страдал, он страдал. Поэтому Господь в Кали-Югу, когда воплощается, он совсем по-другому воплощается. Так, это как бы отвлечение. Такое, что много шансов, а это, ну, буквально вот, заходи, бери. А, так, от чего же я отвлекся-то? Что я перед этим? А, два вида даршина, да. Значит, первый вид даршин, это вот то, что Господь сделал уже за нас. Он сделал уже за нас. И вот это как первое посвящение, и мне уже хорошо, и я хожу, ну и как в яслях. И как-то все пики моих страданий как-то сглаживаются, и все хорошо. Ну вот это называется, вот есть призвание, есть признание, да? То есть Господь нас признал. Он признал и уже не отпустит. И уже не отпустит, уже заберет, уже все в порядке. Но есть призвание. Призвание – это мы можем ему послужить. Вот с призванием, там, и тут достаточно веры, что Господь хороший, страх нас покидает, и мы от страха гадости перестаем делать, да, и уже можем туда идти. Но чтобы стать дающими любовь, чтобы передать самому вот эти вещи не в храме, потому что, ну, чтобы в храм надо где-то по улице пройти и что-то сказать. Кто может это сказать? Вот это надо уже призвание иметь. И Господь призывает там второй даршан. Этот даршан исключительно наедине, тет на тет. Не в толпе. Никто не может мне подвести Господу и сказать, вот познакомьтесь, это Бог, это вот это, да, наедине. Это когда отвалили в сторону все друзья, окружили одни враги. И мне не на кого надеяться, и даже на Бога нет. И вроде как Бога нет. И когда Господь забирает у меня вообще все. Вообще все. У меня нет ни веры, ни надежды, ни любовь. И тогда Господь приходит. И вот в этой яме происходит такой даршан. И такой человек, который побывал в этом. То есть, смотрите, любовь может раздать тот, кого гнали, кого преследовали. Других нет. У них есть вера и самоспасение у них есть. Но они отдать ничего не могут. Только гонимые, гонимые за Господа. Не верите? Посмотрите на всю парампору. У них всех, такая участь. Вот. Их выставляют на такую эдакую 100-метровку, и они такой тренировочный забег производят. Тренируются в любви. Они, ну, это люди, которые носят Господа. Как увидеть Господа вот в окружающем мире? Кто-то напомнит, да? Вот среди рыб и акула, Господь говорит, да? Что-то самое выдающееся, да? Так вот, человек, который с Богом, где бы он ни находился, он обязательно бросается в глаза. И каждый, кто хочет вот этого вот, он должен бросаться в глаза, где бы ни находился. Будь он рабом, будь он просто моет полы, никто не видит, никто не видит. И когда я лучший из поваров, или лучший из там уборщиков, или лучший из чего-то, понимаете, что это означает? Это значит, Бог со мной. Иначе самым я таким выдающимся из всех не становлюсь. Помните история, когда один человек просто служил какому-то хозяину. Ну, служил так замечательно, что, ну, король среди слуг. И тот его подарил. Помните, да? Тот подарил следующему, тот начальнику города, тот царю. А царь, когда встретил мудреца, а благословение мудреца это то, что надо, или там священника, отдал туда. И тот, и Господь сказал, он самый лучший мой слуга. И человек стал служить Господу. Но до этого он не служил же Господу. Он был лучший. Но означает, он был с Богом, этот человек. Он был с Богом. Вот этот принцип надо запомнить. Мы ищем, где мое призвание. И где я наконец туда приду, и там стану лучшим. Будьте лучшим там, где вы уже. Господь вас переместит. И таких примеров... У Шрилы Прабхупады, посмотрите, вот я просто, ну, если вы думаете, что это только вайшнавской традиции, такое истязание, нет. Вот вспомните Иосифа, знаете, Иосифа с Библии. Господь сразу его там еще с детства, его ни за что, ни про что, смотрите, как оттачивается любовь. Ни за что, ни про что братья бросили там в колодец, продали в рабство. И он стал, как же его звали, Потифар. Потифар, он был глава секьюриков фараона. Те, кто охрана фараона, а он это дело курировал. И у него было свое хозяйство, жена, рабы. И он Иосифа назначил на что-то, потом посмотрел, парень с головой дружит, и отдал ему все хозяйство. И Иосиф, смотрите, работает на фараона, на врагов буквально евреев, да? И он стал лучшим. Он стал лучшим. А поскольку он стал лучшим, он приглянулся жене этого Потифара, и там в Библии написано, и он стал лучшим, и такая маленькая фраза, но со вкусом, и Бог был с ним. О! Он ничего не делал, какого-то Божьего дела, но Бог был с ним, он просто стал лучшим. Потом жена Потифара соблазнилась им, предложила ему себя, он сказал, нет, как же я перед Богом буду отвечать? Вот что бы ему, да? Что бы ему, как сыр в масле? Все. И тогда мы ничего не знали про того Иосифа. Ну, его оклеветали, он даже не пожаловался, его оклеветали, бросили в тюрьму. И в тюрьме он стал лучшим. В тюрьме он стал самым лучшим. В тюрьме, тюрьмы были, знаете, какие в Египте? Там было по колено, в испражнениях они стояли все. Вот вся канализация городская, она по тюрьмам шла. И вот они жили по колено там. А он там, ну, какие-то порядки наводил. ну, старше, его признавали уголовники. Он стал лучше. Да, он служил, тюремщиком служил. И вообще его кинули туда, ну, ни за что, ни про что. И Бог был с ним. Почему? Потому что он был лучшим. Потому что Бог смотрит, как ты вообще служишь, твоя способность служить. А способность служить, насколько я мертв, чтобы давать любовь другим, и тогда берет себе на службу. А потом все уже известно, да? Потом он стал первым человеком после фараона в государстве. Кстати, спас Египет. Если бы не тот Иосиф, мы про Египет сейчас бы и не знали. Он бы с голоду там все перемерз уже. Вот. И там, где находился этот человек, когда он это все хорошо делал, вокруг него все процветало. Просто потому, что этот человек. Потому что Бог был с ним. То есть, смотрите, мы приходим сюда, получаем даршан, Бог уже с нами? С нами. Он не все сразу хорошие. Мы видим, не все люди хорошие, не все вот такие звезды. А он был верующий человек изначально, этот Иосиф. Бог был с ним. И он просто, надо пасти овец, пас овец. Надо быть в тюрьме, там, был в тюрьме. Но он был лучшим. И он ничего не делал для своего продвижения, к своему призванию, предназначению. Надо оттренироваться в любви. В служении. Надо быть лучшим. Если сам так, надо вот это, вот это, вот это лишнее. Нет. Нет. Что такое вера? Вера — это то, что расчищает перед тобой путь. Она позволяет не потерять вот тот стержень, не потерять вот этот дух, чтобы не сломали в тебе. Ты идешь, 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 что бы ни случалось, вера — это просто щит. Потому что те обстоятельства, они все преодолимы, у тебя запас ресурса обязательно есть, к ним выдается. Но чтобы разочарование тебя не сломили. Вот как того Иосифа, как Шрилы Прабхупады. Вы думаете, у него было разочарование? Представьте себе, если бы все ачарьи, то есть смотрите, у них миссия была. Они бы завалили миссию только тем, что все им говорят, да, ну не получается, ну не надо. Ну куда ты вот пошел, Шрила Прабхупада, дорогой, куда ты пошел? Куда ты пошел? Или там Бхактисиддханта Сарасвати, или Гуру Кишора Даса Бабаджи что-то там говорили не то. То не было бы такого Бхактисиддханта Сарасвати. Он передал этот дух ему. Единственный ученик Гуру Кишора Даса Бабаджи. Что бы было с миром, если бы вот эти люди просто остановились? Если не было вот этих дающих людей. Но они прошли по такой стиральной доске, жуткой. И что их поддерживало? Бог был с ними. Бог был с ними. Да. А они не бежали и не искали, где же мое призвание, где же мое призвание. Не искали. Я знаю очень много людей, которые чего-то достигали, они просто красиво жили, и жили изо всех сил, и где бы им было все равно, где они находились. У них привычка, ну, красиво жить, ну, по максимуму, насколько они могут. А не так, что, этот материальный мир, они все там. Нет. Шрила Прабхупада, он ходил и свет экономил, если лампочка горела там где-то в каком-то американском городе, ему какая разница была. Он каждую копейку записывал, рачительно все это, да? А не просто, этот материальный мир. Вот такой трансцендентализм, свойственен людям, которые просто не жили, решения не принимали, не знали, как это все дается, и от них толку никакого не будет. И дать они ничего не могут людям. А те, которые жили изо всех сил, ну, например, вот когда я пришел в железнодорожные пути, смотрите, когда вы изо всех сил, Бог с вами сразу, изо всех сил, когда вы себя не жалеете, вы влюбляетесь, вы берете, как я жил, работал на железнодорожных путях, и не просто непрестижная. Практически это уголовники, которые приходили ко мне работать, они говорили, мы на зоне так не работали. Это хуже, чем на зоне. Но там, правда, платили, это хуже, потому что очень тяжелый труд. И, а мне нравилось, не знаю. Мне нравилось не сам труд, а вот то, что после тебя остается, какой-то след. И я заставлял рабочих своих подметать шпалы веником. Вот когда не щебенку, да. Люди приходили, у них, я говорю, посмотри, что ты сделал после тебя, после себя. И вот другой сделал, у него шпала подметенная, говорит, вот у него такая будет жизнь, а у тебя такая. Тебе брали быстро веник и подметали. Потому что то, что я делаю в мелочах, оно и в крупном будет. Не бывает, что я в мелочах не люблю, в мелочах я упражняюсь в эгоизме, а в большом я буду по-крупному любить. Этого не получится. Вот. И в чем проявился Господь тогда со мной? Я вот это делал, и мне все равно. И там пришел один такой крутой путейец, и мы дежурили, был я и он. Я был никто, я пришел и начал там болтики по мостям раскладывать, чтобы все красиво было. Он посмотрел, говорит, ты знаешь, этого никто не оценит. Это забудется, канется в лето. Отдохни, просто отдохни. Ради чего ты делаешь? А я говорю, ну не знаю, я не могу. Как-то вот около меня должен быть порядок. Кстати, знаете, Конфуций, который четыре конфессии от него идут, от Конфуция. Он никогда не садился на коврик, который не был там параллельно стенке лежал, а сдвинутый. Он его параллельно ставил, и потом вот так вот. Вот такая вот привычка, да. Значит, у тебя все будет правильно. А я говорю, ну, мне это самому приятно делать. Вот. И потом пришел начальник, мастер, и говорит, остановись. Я не могу смотреть, как ты работаешь. Я говорю, да ладно, что, остановись. Ты еще, понимаешь, ты еще понадобишься завтра. Ты сейчас захекаешься и это. И знаете, люди, которые не считают свой потенциал, им прибавляется все время. И он мне взял и прибавил зарплату. Незаконным образом. Понимаете? Незаконным образом. И знаете, и когда там было все уже, все на мази, все схвачено, как у того вот Иосифа, когда вот все, он был готовый, его взяли и туда в тюрьму отправили, меня оттуда выкинули с путей, когда у меня все было хорошо. Созрели такие условия, пришел новый начальник, и я думаю, и у меня было тоже желание уйти оттуда, потому что мне не хватало времени. Я всю душу вкладывал в эти железяки, всю душу, и мне надо было время. Я ушел на базар, да, духовное занятие. И через два месяца начальник базара сказал, я не могу тебе столько платить, остановись. Вот. И он меня назначил этим, и у меня был не ряд какой-то конкретный, а вот по базару ходить вокруг там. И таким образом нападки санэпидемстанции, вот это вот, которые гигантские штрафы выставляли, и на базаре стали экономиться деньги, и эти деньги мне отдавались. Просто. Вот. За два часа в день. Ну, первое время я там работал. Вот. Во всем. То есть не надо перебирать харчами, потому что жизнь тогда сама. Если я буду сам направлять, мы должны знать, что рулит Кришна нашей жизнью. Мы просто можем качественно проходить или некачественно. Ну, не прошел я качественно. Нас просто возвращают. Ну, как не сдал экзамен. Если бы этот Иосиф, он бы там спустя рукава работать на врагов практически, да? Или там согрешил бы с этой женой Потифара. Вот. В тюрьму бы он не отправился. Он бы так и жил, и как сыр в масле до конца. Но мы бы ничего о нем не знали тогда. Вот. Мы хотим сбежать. Мы хотим сбежать из вот того, что нас окружает, в какое-то лучшее. Сделайте это лучшее, вас перемещат в следующее, худшее, но уровнем выше. Вы там наведете порядок, и потом Господь вам поручит свое дело. И тогда вы будете раздавать любовь. Вот так зарабатывается любовь. Она оттренируется. Веру можете получить, даже не приходя в храм. В храме вектор другой дается, что вот Господь хороший, Он у вас все это сделает. Другая, более качественная вера. Но любовь вы не в храме получаете. Наедине с Господом. Даршин Господа стоит очень дорого. Один на один. Господь тренирует человека зависеть только от него и больше ни от кого. Для этого. Это очень практичный тренинг. Забирается, вообще все забирается. И не очень многие могут похвастаться, что у них такой даршин был. Они всегда были в окружении друзей, в окружении вот это, вот мне везет по жизни. Ну, пускай они только не говорят, что у них был личный даршин с Господом. Личный даршин, вот может быть, только в этих условиях. Он это отдает вообще без свидетелей. Он не нуждается там, как это, в секундантах, или я не знаю, как это назвать. Вот тогда. Да, да. Да. Все мы уже получили первый даршин, мы все уже получили, уже все хорошо. Но если мы хотим двигаться дальше, Прабхупада это говорит, я ничего нового уж не говорю, Прабхупада говорит, вы должны стать джентльменами, вы должны стать успешными, вы должны стать счастливыми. В чем? А в том, в чем вы находитесь. И тогда вас переместят сразу. События случатся, вас не спросят. Но если мы будем форсировать, самый такой на форсаже события происходит тогда, когда я пытаюсь выделиться по-другому. Ну вот, например, ну вот тот же, если взять Иосиф, он когда был в тюрьме, почему его туда, помните, у фараона был сон, да, и вспомнили, что вот тот вот разгадывает хорошо. Он же разгадал 2 года назад. И когда этот освободился, он говорит, ты когда освободишься, будешь в порядке, ты там скажи, что меня, начал сопли пускать, что меня неправильно посадили, что я там ни одного греха с детства не совершил, и вот тут вот сижу и вот, скажи. И тут раз и забыл, Господь выключил мозги. Кришна говорит, я знание, память и забвение. Выключил у того там, виночерпи, по-моему, мозги. И вспомнил, потому что этот, на кого понадеялся? На того виночерпия. Господь говорит, ты ничего не понял, посиди еще 2 годика. И он еще 2 года сидел. Годы. Да. Потому что миссия большая. При большой миссии ты ни на кого надеяться не можешь, ни на какую большую группу людей, ни на какую организацию. Ты можешь на Господа надеяться только. Потому что как он иначе тебе что-то поручит, он тебе будет поручать, лично что-то будет поручать. Вот.
Он все-таки хотел, чтобы его освободили через
виночерпие? Он освободил бы, там была куча свидетелей, не обязательно это виночерпие. Ну просто 2 годика потренировался Иосиф и решил, что ну ладно, Господь со мной, буду идеальным заключенным, опять же главным. И тогда его, и тогда сразу, как только эта мысль приходит в голову, его сразу оттуда достают, сразу какой-то непонятный сон тому фараону, такой специально запутанный, чтобы тут глаз завалило, чтобы сразу он начал искать. Этого помыли, переодели. Какие ловушки, то есть я сам принцип рассказал, первый даршин, и можете на этом остановиться. Но тогда не делайте вид, что вы крутые санкиртанщики. Вот просто. Просто не надо грузить ближнего. Потому что если вы будете тихо, скромно ходить, это будет лучшая реклама, чем будете грузить. Потому что вы будете действительно грузить. Потому что давать еще это навык нужен. Нужен навык. Вот. И проповедь, она должна поднимать человека и облегчать. Говорить, что Бог рядом, близко и все такое. Если после проповеди я нагружаю человека, и ему становится хуже, это означает, говоривший неправильно говорит или слушающий неправильно понимает. И тут надо до конца это дело добить. Если это не получается, значит, сидит человек, или который вам говорит, который вторую инициацию вот эту вот не потянул, не прошел, или просто он подумал, что он сейчас вот это все выучил, и теперь он может распространять знания о Кришне. Нет. Нет. Ему надо дальше от Господа получить вот эту любовь. Любовь дает. Не вера дает. Любовь дает. А вера может и пригрузить еще. Я расскажу правильные вещи, то человек скажет, ого. Потому что Господь не грузит. Он дает. Он облегчает. И представитель его должен не грузить, а облегчать. Тем более в Кали-Югу в это время... Что они делают? И миссия Шичтани Махапрабху, я облегчаю человеку. Облегчаю, но качественно. Не просто сказал, а, Господь, вот это и все. Это должен быть человек, который, у него все практически мертвый, там все выжжено, вот этого нету, да? Он может это дать. Он может дать, что человек после этого идет в свои трудности, и ему не трудно. Ну, можно сказать, эгоизм, можно выжжено все свое. Все свое, да. Трудности. А трудности будут. Те, которые... Когда мы приходим, что-то от нас сразу забирается, что-то остается. И оставляют нам что-то не зря. Мы об этом говорили, мы не будем задерживаться. Первое, чтобы не осуждать, помним, да? Чтобы не осуждать. Потому что оставляется то, что осуждается. А второе, чтобы не заноситься. Чтобы не гордиться. Вот. И Господь может оставить мне это до конца жизни. Это не должно быть паузой в моем движении. Обычные люди смотрят, что у меня не так. Семья не так, соседи не такие, работа неправильная. И начинают отстреливать по пунктам эти вещи. И вот когда у меня будет все тут хорошо, я буду служить. Вот это тоже иллюзия. Это может быть все неправильное, но... Однажды я понял, что с некоторыми вещами мне надо жить до конца жизни, и они перестали мне мешать. Вот в этом движении. Они перестают мешать. Но если я думаю, я так, эту паузу, на паузу, как на магнитофоне есть пауза, так, раз, что-то там делаю, а жизнь не идет. Есть такая притча, суфийская, по-моему, когда жил-был один святой, и такой святой, все на даршану там со всех сторон стремились, и какой-то человек решил... порешать свою проблему, пошел туда. Идти надо было много. Он шел, заночевал, и на рассвете услышал, как два каких-то существа, ну такие тонкие существа, переговаривались и говорят, знаете, а вот тот святой-то умер, он уже не живой. И тот говорит, ох ты, опоздал, чуть-чуть опоздал, на недельку бы раньше, и я бы застал. Вот. Ну ладно, хоть уже ж прошло столько времени, надо прийти хоть месту поклониться. Пришел, а тот это хозяйством занимается. Он говорит, а я слышал, что вы Прабу приказали долго жить. Он говорит, нет, я просто хозяйством занялся. Считай, что умер для миссии, как мертвый. Вот. То есть, что бы ни было, надо продолжать. У Шрилы Прабхупады, вот он бы поправил сначала свое здоровье, да, потом экономическое положение, потом навел бы порядок с этими, а потом пошел проповедовать. До сих пор бы ничего не было. Он начал проповедовать. С родственниками все порешалось у него хорошо. Денег ни у кого вообще больше не было, как у него. И здоровья хватило ровно на сколько там надо для миссии. Угу. Когда мы решаем духовные проблемы, проблемы Бога, Господь решает наши проблемы. Если мы решаем, мы просто жизнь на паузу ставим, а Господь говорит, ну, он смотрит, как вот, как говорилось, птица смотрит, а так клюет эти плоды, клюет. Ну, клюй дальше. Мы можем вымаливать наши наши какие-то нерешенные проблемы, вот вымаливать, вот чтобы там сын стал нормальным, вот чтобы это исцелилось. Не факт, что отмолим. И что теперь? Не факт, что отмолим. И вот есть примеры поведения. Вот для меня самое интересное, для меня вообще, вот я долго занимался христианской традицией, и самый лучший для меня там персонаж, это человек Давид. И вот его поведение, он по всем описаниям Бога любил, ну, я не знаю, кто там больше так любил его. Любил. Ему не надо было царство, не надо было воевать. И вот он уже царь, он уже признан народом. И все знали, что он там Божий помазанник, и все хорошо. И вот надо же, взял, подскользнулся, там, согрешил. Согрешил. Это, знаете, означает, что если даже в миссии, не факт, что я не подскользнусь, если даже в миссии, что сейчас я, Господи, там, так и так, и он сразу спускается, как Дед Мороз с печки, и мне помогает все. Нет, не обязательно. Вот этот Давид, обратите внимание, как он молился неделю, и неделю не ел. Он разодрал, у него умер сын. Не умер сын, а заболел. Родился сын и заболел. И врачи мнутся и говорят, ну что-то вот это, что-то навряд ли. И целый Давид, звезда первой величины, молится, не кушает, пластом лежит, лицом вниз, молится, а первую ночь он и не спал даже. Всю ночь молиться, вот кто выдержит всю ночь молиться, вот так вот в истерике биться? А это практически святой человек это делает, представьте. Да. За сына, чтобы, Господи, верни, вдохни в него, чтобы он, это, какая-то болячка там, не знаю, какая болячка. И прошла неделя, а он неделю не ест, ему приходят, на, покушай, царь наш, батюшка, нет. И потом он по лицам придворных увидел, что что-то случилось. А те боятся, что ему сказать. Он подошел и говорит, что умер? Он говорит, умер. И что сделал Давид? Угадайте, что вот он сделал. Что бы сделал обычный? Такие аскезы принять, и Господь проигнорировал, представьте. А мы думаем, мы вступили на духовный путь, да? Ну, Господь от радости там чечетку, наверное, бьет. Что мы такие крутые, мы на духовный путь вступили, и сейчас нас под белые ручки, так, и все нам должны кругом, наверное, да? И Господь в первую очередь. И как он вообще без нас там жил, как не помер, непонятно. Вот, мы вот немножко вот у нас вот такое настроение, да? Посмотрите на чай. Они круче. И у них даже случается такое. И что сделал Давид? Он взял, умылся, помылся, переоделся, помолился и пошел есть. Все? Не, он понял, что Господь не ответил на молитвы. Не ответил, ну и что? Служу дальше. Служу дальше. А мы, если Господь вот это вот не сделает, то извини. Да, что я буду служить, да? Ну нечестно же, да? Нечестно. Вот с Господом так не торгуется. Почему? Потому что это закон кармы торговаться. Все соблюдать, все вот это пошло, все вот это называется продать душу дьяволу, культивировать закон кармы, ни больше, ни меньше. Потому что там контракт, там конкретный контракт. Будешь делать так, будешь делать, будет так. И там все законно. Там контракт. С Господом контракты не заключаются. Любовь не по контракту. Вот такой вот он. Вот. Ну, миссия была у Давида, что сделаешь. Если Господь не исправит, ничего страшного.
Тем не менее, он неделю молился,
Молился, но...
Он
это делал бесполезно. Для себя, в принципе, бесполезно. Он надеялся. Вера была? Конечно, была. Если бы он что бы неделю вот это мучился, да? Если бы он знал заранее, что Господь не сказал, да ладно, все равно я тебя заберу, давай, не мучайся там.
Вот. Но сделал все возможное.
Он сделал изо всех сил. Сила была, да. Но если он видит, Господь сказал нет, ну нет, так нет.
И принял.
Да, принял и продолжал служить. Мы же служим только это. О, Господь дал что-то. О, Господь дал. Вот наши чувства там возрадовались. Принимают ли наши чувства вот на этом пути? Кстати, если мы посмотрим от Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, там ничего нету. Там минимум сказано вот рай, ад, там, да, вот эти все вещи, которые нас могут отвлечь. Там говорится о пути и о цели, больше ни о чем. А все остальные вещи говорятся постольку, поскольку они связаны с путем следования и с целью. Вот. И про рай там вообще мало, потому что если про рай мы почитаем, там сплошная Камасутра, там одни наслаждения, даже более сказать, вредно чтиво, можно сказать. Про ад полезно почитать иногда, да, чтобы не строили иллюзии. Про ад полезно почитать, но это тоже как бы не самое главное. А вот сам путь. Сам путь хорош. Мы сегодня вот эти нюансы вычисляем, что какой путь? Бога получили мы уже. И теперь надо с Ним. Где мы находимся, с Ним жить, с Богом. Не со своими проблемами, а с Богом. Делать лучше все изо всех сил. И тогда начнет все двигаться. И тогда, когда... И если оно даже не сдвинется, и даже я там не могу никому проповедовать, я все равно куда-то попаду. Потому что Шрила Прабхупада сказал, йога для всех. Йога для всех. Да. Но единственное, чем я могу замедлить, и меня выкинет как бы с корабля Прабхупада, если я начну проповедовать, не будучи квалифицирован, или просто я возомню о себе там не весь что такое, да? Не весь что. И если я буду пропагандировать, как этот путь, легкий. Он легкий, но не легкий в смысле наслаждений. Мы путаем, что легко, это значит хлеба и зрелищ, и меня и корабль Прабхупады, это такая прогулочная яхта. Вот, не такое. Там есть другие наслаждения, там есть удовлетворение, там есть радость, там есть счастье. Но там это не обязательно связано с чувством наслаждения. Они могут быть, но они не на них основывается вот эта ананда, моя ананда. Блаженство. Мое блаженство не на том основывается. И самое большое блаженство у тех, которые выглядят как великомученики, но у них вот эта ананда в чистом виде. И она с точки зрения чувственных наслаждений вообще непонятна. Люди, как мазохисты кажутся. А на самом деле нет. Потому что они с Богом. Не с Богом. Если кто-то не захочет этого дальше, он его не получит. Его еще надо это захотеть. Вот. Все такие основные позиции. То есть, единственное, что я хотел сказать, почему я вот эту тему поднял, потому что прошлая тема была вера, да? Вера – это сила. Вера – это сила Бога. Сколько у меня веры, столько у меня силы от Бога. И что любовь должна чуть-чуть превышать. Любви должно быть больше, чем силы. это не ощущение, а действие. А вера это просто щит, который разгораживает препятствия. Даже не разгораживает, он не помогает их не бояться этих препятствий. А сила у меня есть. Какое бы ни было препятствие, сила у меня есть. Бог добавит, если что. Вот. Не бояться. Но то, что меня там покоцают, а к любви это отношение не имеет. Потому что любовь это то, что я действую, а не то, что даже я чувствую. Вот. Ну, со стороны, это материальный взгляд, то, что я действую. На самом деле я буду чувствовать, но вот это объяснить уже нельзя, почему я так действую. Потому что нельзя придумать такой фразы, почему я это делаю. Это настолько хочется, это даже не хочется. Это выше меня. Это выше меня. Это мое тело дешевле, чем это стоит. Это меня влечет. И поэтому со стороны это кажется, что ну, человек там, пропал, зомби. Вот зомби идет, и его там, а он все равно идет. Потому что это уже идет душа, а не тело. Разница. И поэтому Ананда глубже воспринимается. Вот это и есть любовь. И такой может дать. Ну, это база, много деталей есть. Какие детали, непонятно. Да.
Когда вы говорили, я так, меня осенило, я сказала, мне нужно стать лучше мамой, лучше женой, лучше менеджером, лучше другом. Потом все перечеркнулось, нужно начать проповедовать, а потом оно само все станет. Так я не пойму, что это нужно.
Гопи были лучшими женами. У них все было идеально. Каждая сковородка на своем месте висела. И они бегали по ночам до Кришны. Да, 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 да. Это, считайте, это двойная жизнь. Двойная жизнь. Я это делаю, когда я с Богом, а Бог лучший. Я ему не могу плохо делать. Это показатель. Если вы плохо делаете и говорите, что вы с Богом, не врите. Вы не можете просто плохо делать. Вы не можете некачественно делать. Вы делаете изо всех сил. Тебе говорят, да ладно, сойдет и так. Даже это временное. Даже дрова сложить. Да все равно они в печке сгорят. Они у вас там по ниточке будут лежать. Даже вот полы, даже вот временное явление что-то сделать. Завтра снова. Даже мусор на базаре подмести. Да ладно там вот это. А он все равно что-то подметает его. Никто это не заметит там чуть-чуть. Какая разница? А разница в том, что ты Бога теряешь, чуть-чуть не доделав. Бога теряешь. Да. Так легко. Просто доделать немножко, ну, лишних 5 минут. Но Бог с тобой остается. Ну что и замечает, а вот это, ну ладно, и как только так сойдет, Бог говорит, ну ладно, так сойдет. Ты должен, ты максимум делаешь. Максимум делаешь, да. И сила от этого не убавляется, а прибавляется. А кстати, когда и так сойдет, сила убавляется. А так уж стало. Вот. И каждый день ты все делаешь хуже, хуже, и сил все меньше, меньше и меньше, да? Тенденция. Потому что ты без Бога делаешь или с Богом. Перекосы в чем?
Ну, там, например, ударился в проповедь, а дома принято.
Это регулирует Господь. Я просто... Человек уже не строит особых планов, когда он... Потому что когда... Вот обратите внимание, даже материалисты, они хотят... Даже ребенок и взрослый человек, и пожилой человек, все хотят быть лучшими. Ну, как-то вот выпендриться, да? Вот. Особенно вот когда человек обретает более-менее самостоятельность, переходной возраст, там, с 14 лет. Вот хоть чем-нибудь, вот в инды положь, ему надо выделиться, да? Если хорошим не выделиться, так плохим. Но выделиться. Потому что хочется быть с Богом. Хочется быть с Богом. А как выделиться? Выделиться — это какая-то, ну, какая-то лидирующая позиция какая-то, да? Вот. И вот это старшинство, мы разбирали в прошлый раз старшинство, что такое старшинство. Мы говорили, что равных нет ни в этом мире, ни в духовных. Никто не равен никому. Потому что равенство — это полное болото, это никуда ничего не течет, жизнь не течет. Должно быть неравенство, тогда это жизнь. Так вот, в неравенстве нет никаких проблем, если понимать, что высший и старший, у него больше ответственности и больше головной боли за все это. Если ты это понимаешь, если ты берешь ответственность, если ты в малом взял ответственность и сделаешь это хорошо, тебе большое доверили. Вот и все, вот ты выделился. А если ты со стола плохо просто убираешь, да кто тебе даст? Ну ты убираешь, ты сам в этом сидишь и никому не мешаешься. А кто тебе что-то такое общественное даст? Правильно? Джентльмен. Это емкое слово, это не санскритское слово джентльмен. Но когда оно воспринимается, нами как воспринимается? Вежливый человек, прежде всего, да? Вежливый, уважительный человек, который даже видит что-то там не так, но он это не акцентирует внимание. Ну, про джентльмена до меня было сказано, вот когда новенький приходит, и он что-то там, что-то вдруг не так делает, ну и что? Что он делает не так? Ничего страшного. Потому что, смотрите, вот то, что вот если, я понял, если в ключе, если сказать в ключе того, что вот происходит.
Да. Именно в том ключе отношение к женщине здесь, в нашем храме, как дотронуться как змея все равно, понимаете? Нет, чтобы подать руку, подать пальто. Боже упаси, не дай Бог.
Вот так, все. Да. Это не по-джентльменски.
Это надо будет, или что? Отношение как к матери уважительно. А именно вот такое отношение больше всего. Страх. Какой-то страх.
Да. Поэтому кто-то сегодня сказал, что вот новенькие, которые приходят, я слышал, что новенькие приходят, они чище. Да, человек, когда рождается, он еще чище, он еще не осквернен, его еще не рассказали, как тут надо жить. Вот. То есть можно замусориться. Можно замусориться. Все вот эти кураторские, я говорю, как не испачкаться. Как очищаться. Не надо бояться испачкаться. Сам страх — это уже понятие. Вот любовь, она не боится испачкаться. И она недосягаема для осквернения. Это среди неприкасаемых можешь ходить, и ничего тебе не будет. Если есть любовь. Да, прикасайся. Мы же зализываем раны все время. Зализываем раны. У нас стиль жизни такой. Вот все раны у меня зарастут, а тут нет ни одного здорового, со здоровым телом в кали-югу, ни одного нету. Всегда найдется что-то, что-то не так. Я знаю таких фанатиков, вроде у них с точки зрения фанатиков здоровья, ко мне приходит, и он достал уже всех врачей, и у него такая мнительность, у него болячки вылезают, просто он как волшебник, он что-то подумал, у него раз и вылезло. Врачи не успевают, он уже передумал, у него раз это прошло. Он ко мне приходит, говорит, я говорю, что опять? Он говорит, вот если вот под таким углом на ладонь взглянуть, то можно увидеть некоторую шероховатость. Я думаю, Господи, человек обеспокоен, вот шероховатость. Вот тут вот нет, а вот тут шероховатость. Что бы это было? Вот. Ну, паранойя.
Там полно.
Да. Мы когда видим под вот это, когда гротеск под увеличительным стеклом такие люди, но по факту это мы все такие. Мы занимаемся тем, что нам не положено заниматься, и мы вылечить это сами это не можем. Вот. Нам говорит, занимайтесь вот тем, Господь там порешает. А если не порешает, оно вас доставать не будет. И оно вам не помешает заниматься тем, что Господь вам назначил. Потому что если он вам назначил, он может побеспокоиться. А мы вот немножко параноики. Занимаемся тем, чего все равно недостижимо. И вот как та история с Давидом. Если даже вот уверовал, все, и раз, и помолился, оно хлоп, и не получилось. Ну что, умылся и пошел дальше. Не вопрос.
Ну а что ты пишешь, что выполняет все желания?
Все желания.
Может, так желал,
так и все. Очень, эти слова, если написано «все», означает «все желания». Но есть некоторые желания, которые не наши желания, а они назавидованные, они наведенные. Назавидованные. Человека ставят под гипноз и говорит, ты вот плаваешь, ты хочешь этого, и публика смеется. А он что, этого хотел? Нет. Нас гипнотизирует Махамаем. Вот. И поэтому эти желания он может проигнорировать. Наше настоящее желание – это желание души. Они красивые, хорошие. Вот. И как только проявляются вот эти желания, ну, как-то проявляются. Вот я открываю окно в мир, я ж смотрю там, как у меня там все в порядке, открываю, и о, хочу, чтобы там что-то было. Господь говорит, yes, запуск сразу. И желание выполняется сразу, потому что это мое желание. Наше желание выполняется сразу.
Исполняются все желания души.
Все желания, есть желания души, искаженные или неискаженные. Тело само по себе просто машина. Пока это желание проходит, через него какое-то искажение наступает. Искаженные тоже выполняются желания.
А какие исполняются?
Которые вообще не наши. Которые возникли не от души вообще, а ну такая отраженная. Вот я бываю, кто-то там.
Так получается, у него было это желание спасти сына, не от души.
Спасти сына? Ну, он отвлекся на свои желания. Ну, это люди, которые при миссии, с них спрос совсем другой. Там пожестче, да. Да, но там и карма есть. Там же помните почему? У него не один сын, у него там их четверо. Один за одним. Да. Он же там влюбился. Уже при миссии, представляете, уже влюбился, уже отправил ее мужа там, где он точно погибнет, фактически убил. И потом, ну, о, все свободно, все по закону. А совесть же не обманешь, да? Параматму же не обманешь. Вот. И помните, да? Это еще один урок. Я к нему мудрец пришел и сказал, у одного было 4 овцы, а у другого там... одна, и тот и взял, и ту последнюю забрал. Какое ему наказание? Он говорит, чтобы он страдал 4-жды. Вот так вот. То есть у него уже, у Давида, там вот было. Было, да. А он отнял у того, там только одна. И вот он 4 раза. 4, да. А 5-м родился кто у него?
Соломон,
да. Отстрадал. История всей басни такова, что мы сами себе назначаем наказание. Не поступком, а своим разумением. Не поступком. Я вот решил, мы говорим человеку, о, тебе вот это, все, меня этим же судом и засудят за что-то аналогичное. А если я говорю, ну ладно, может быть, его вообще простить. Может он там поскользнулся там на этой банановой. И у меня тоже так же. Потому что Не судить может только сильный человек.
Если бы он не осудил того, право овец, так у него не было тогда четыре сына, которые ушли в жизни?
Ну, там Лила была своя.
Там же
Лила. Лила была своя, да.
Для того, что он отправил того на
смерть. Почему мы судим? Слабый человек судит потому, что он рассчитывает не на Бога, а на закон. И когда он видит нарушение закона, ну вот явно что-то не это самое, он беспокоится, это беспокойство выражается, что... А вот там вот, смотрите, не доглядели. Он ну, сам хочет приобщиться к закону, ищет там ну, прибежище. Все. А если... Ну а что такое закон? Это... Закон кармы, люди боготворят закон кармы. Ничего хорошего в нем нет. Это сговор с дьяволом. Закон кармы. Это сговор. Это рабство. Господь не запрещает рабство. Не запрещает рабство. Но говорит, выберите лучшее. Не запрещает рабство. И мы выбираем закон кармы. Все по-честному. Но нам не получается по-честному. Мы не рассчитываем своих сил. Там хуже, хуже, хуже. А он говорит, давайте не по-честному, а просто по любви. Давайте вот так вот, я же выбираю. Вот. Варианты, вот любые варианты. Вот сегодня говорю, любые варианты. Каждая ситуация, которая, мы на которую натыкаемся, именно натыкаемся. Если проходим вот так вот просто, и это не ситуация, а натыкаемся, и вот что-то надо делать. Эта ситуация, Господь очередной раз нам предлагает еще какой-то шанс, когда мы натыкаемся. Вот вопрос был, сколько шансов? Вот сколько раз мы натыкались, вот это шанс. Это еще не тот вот такой глубокий даршин, нет, ну вот это шанс. Выбери любовь, и по любви эта ситуация разрешится. И мы выбираем закон. Господь говорит, ну, хорошо, закон так закон, не вопрос. Мы всем рассказываем, что это неправильно, обращаемся к органам. Каждая ситуация это шаг. Или закон, или любовь. Или закон, или любовь. Законник силы-то не имеет. По закону и так все решится. И без него. В том числе. Без него закон и так. Он сам по себе действует. Не обязательно твое участие. Закон кармы не спрашивает твоего мнения. Он просто смотрит. Ты доставил такому-то столько-то страданий, значит тебе ровно столько же надо почувствовать это на своих вот этих тактильных ощущениях, там, органами чувств. Все. Вот весь закон кармы. Валюта закона кармы, это чувственные наслаждения или чувственные страдания. Вот это деньги, на которых базируется закон кармы. А любовь, она не на них базируется. Она говорит, а это вообще не деньги. Там, где много денег, там не торгуют, там вообще можно без денег. Там вот завалили тебя этими, вот это, ананда, блаженство. А боли, ну, нету вообще. Вот. Ну, ты должен отказаться от закона. Потому что чувственное удовольствие – это неконвертируемая валюта. Не очень. А вот конвертируемая, которая везде годится, это вот там. То есть она и в духовном мире, может быть, и здесь. Выберите любовь. Значит, уберите закон. Когда уберите? Не когда вы придумали, а когда вам предлагают. Вот. И путь, сам путь, он в том и состоит, что я иду, впереди меня идет вера, расчищает путь, дает силы, преодолевает препятствия, и удовольствий нет никаких. Потому что по закону материального мира мне положено удовольствие, потому что я все честно делаю. А там нет удовольствия, но я получаю другой валютой. И со стороны это не видно, и кажется, ну какой-то великомученик идет. На самом деле идет счастливый человек. Про это написано, что вот этот путь исполнен радости. Чем дальше, тем радостнее. Это даже твой долг. Вот. Быть счастливым. Долг, представляете, в долг входит счастье. С ума сойти. В долг входит счастье. Если несчастлив, долго не исполняет, значит, да, о, интересно. Счастье пристегнуто к долгу, а не к убеганию от дхармы. И вот когда люди останавливаются на вот этом первом даршане, и они просто не хотят работать, не хотят работать, не хотят делать все супер, замечательно, то духовный путь они воспринимают как, ну, как вот есть понятие «откосить от армии», да? «Откосить от дхармы». И на первом этапе нас отписывают от этого. Отписывают. Но потом, когда мы немножко окрепли, все-таки надо идти в эту армию Господа. Просто своя дхарма. И она связана со счастьем. Так. Кишур.
Ранее до Кали-юги три ночи не спал, чтобы не оскверняться сновидениями. Но сновидения, вот физиологические исследования считают, что это пробуждение во время быстрой фазы сна. А как происходит механизм, мне непонятно, осквернение сновидениями?
Фактор воли несколько отсутствует во время сна, потому что фактор воли, он как-то связан. Воля – это нечто, это какие-то рамки. У меня есть желание, но я могу запретить даже думать себе об этом, не то что действовать, да? Почему? Потому что, а что люди скажут? Или Господь не велел? Ну, по какой-то причине. То во время сна, и вот это жесткое, жесткое, вот как тело жесткое, тело не участвует. Тело в этот момент находится как на СТО, станции технического обслуживания. Его там лечат. Там, что он за день там наделал, там залечивает это тело. А ты сам находишься там. И находишься несколько без рамок. Там нарушаются законы. Ты можешь летать, ты можешь там под водой дышать. И ты можешь делать какие-то гадкие вещи, которые бы себе во время бодрствования не позволил. И таким образом осквернился. Потому что раньше, если человек во сне видел, есть такая история, царь был такой Харишчандра, и один, ну, колдун, скажем так, маг, пришел к нему во сне, и во сне тот соблазнился, и пообещал во сне, да, не отдаешь себе особенно отчет, пообещал целое царство взамен там на одну женщину. И этот колдун пришел к нему, когда тот проснулся. Мы бы сейчас сказали, мало что там привиделось. А тот, потому что мы за это тоже отвечаем. И тот говорит, да, все понятно. И отдал царство. Но потом оно к нему вернулось, это целая история была. Вот. И поэтому, и раньше это знали, это тоже. И поэтому есть правило, когда лучше спать, когда лучше не спать, потому что вот эти все такие гадкие сны, они после рассвета могут обычно приходить. Да. Волевой фактор. Когда человек начинает идти по этому пути, волевой фактор это очень просто. Это уже духовный путь. Это я могу заставить свое тело что-то сделать. Иначе какая любовь? Если тело говорит, а я не согласна любить. Вот я хочу любить, а тело говорит, а я не согласна. Какой волевой фактор, если я себя с утра не могу поднять? Вот. Мое тело, вот, а душа, а не могу поднять, да? Слабое. Тело сильнее, оказывается. Вот, и поэтому стоит вступить на этот путь, потому что тело замучает. Оно такой неблагодарный господин. Как вот Матаджи говорит, влюбиться, и силы появятся. Нам предлагают короткий путь, мгновенный путь, сразу влюбиться. Поверить, силы есть. Но поверить для чего? Чтобы все наши невзгоды перестали быть невзгодами. Когда я работал в путях, один человек пришел ко мне, и все работали, в основном уголовники со мной работали. Они приходили, чтобы закрыть статью. Они приходили со справкой, зарабатывали, ну, с места работы какую-то характеристику, я им писал хорошие характеристики, и потом где-то устроиться нормально. Вот. И устроился один спортсмен. И он пришел, мы с ним разговорились, он устроился на работу. Я говорю, зачем ты сюда, тебе оно надо? Он говорит, надо. Потому что я здесь повышу свою физподготовку. И он приходил, он брал самый тяжелый шпал. Вот так вот, вот потому что, говорит, никакие тренировки мне не заменяли вот это вот. И он работал с радостью, человек. Никак... И вот мы должны вот это вот, как люди специально деньги платят, чтобы куда-то в спортзал и там тренеру там платят, да? У нас уже есть тренер, у нас уже есть спортзал. Просто надо понять, где вот мы находимся. Не убегать. Нас готовят к этому. Воспринимать эту нагрузку, как будто я же за это еще плачу деньги. Кстати, за нас заплатили. Уже очень много. За этот спортзал. Вот. И наше каждое движение, просто с мыслью, для чего это я делаю, даже не получилось. Не получилось мне 100-метровку за вот это пробежать. Ничего. Оно даром не проходит. Ничего, ни одно движение даром не проходит. А раньше не было этого спортзала. Вот не было Шачитани Махапрабху. Мы бегали просто так. Вот, тренируйся себе там, где хочешь. А здесь под наблюдением, как бы. Вот. Оплачено. Конечно, то же самое, да. В каждом городе, в каждом деревне не означает, что все будут Хари Кришна, но могут петь и про Иисуса Христа. То есть это не только одно чего-то там. Да, да. Это означает, что Господь будет, а у Него имен, знаете. Иисус то же самое, абсолютно то же самое. Могу сказать, что та же самая версия, но они об этом не знают. Там есть верховная личность Бога, там есть сострадание. Любовь взяли, назвали сострадание. И там описывается все то, что я вам вот это говорю. И там те же самые лилы, в буддизме то же самое. Вот это вайшнавизм, индуизм распространился в основном как вайшнавизм вот Прабхупады. Другого в этом нету. Вот нет в мире, вот Хари Кришна знают, да? Удивительно, Хари Кришна знают. А там еще есть ситхизм и прочее, они так, кое-где. И вот в буддизме то же самое. Далай-лама воплощался много-много раз, и каждый раз он называл свое следующее воплощение. Но последний раз не сказал. Это было связано с политической обстановкой, потому что китайцы бы вычислили и убили бы. И вот когда он воплотился, назвал все, и там отделилась целая ветка, которая сказала, что не там он воплотился, и там. И получилось два Далай-ламы. В настоящее время их два. И одни, которые... Те, которые признали, он там на Индостане так и находится, Непал, Индия, Тибет, Тибет сейчас разгромлен полностью. Вот. Так вот, те, которые признали, что Далай-лама другой, они распространились по всему миру. Вот то, что Прабхупада сделал, а потом стали говорить, Далай-лама может в двух лицах сразу воплотиться. Вот что-то подобное произошло с сознанием Кришны. Там было у Бхактисиддханта Сарасвати два основных таких ученика. Один Прабхупада, который по всему миру распространил это все. А один, который в Индии стационарно все это возродил. Потому что после Бхактисиддханта Сарасвати все, вот это читание Сарасват-мат в частности, вот они последователи второго. И они братья. Но в чем разница? Разница в том, что в Исконе строже правила, чем в читании Сарасват-матхи. А вот в буддизме там наоборот. Те, которые распространились вот по Западу, у них слабее правила. Сказали, ну вот это можете не соблюдать. А те, которые остались, вот тот Далай-лама, там строже. Феномен. Знаете, о чем это говорит? Есть такая фраза. Кто много возлюбил, тому многое простится. Кто много возлюбил, тот больше может сделать, может больше переварить, переделать. Это означает, что не хочется как бы ругать, но не то, что там любви Прабхупада дал больше. Но его признают и признает вся Индия, и даже такие параллельные, что Прабхупада дал столько любви, что это источник любви, что его легко любить. Легко любить источающего любовь. Он ее дает. И он пережил. Он с точки зрения материалиста не такой уж он и благополучный. Хотя все делал правильно. Но посмотрите, сколько он это сделал. Там фирма обрушилась, там жена от него, там это... И он все это сделал. Он получил свой даршан, и не один даже от Господа. И столько любви он мог дать, что принципы держат люди. А в Индии не могут держать принципы. Индус сюда приходит и говорит, вы европейцы, не может быть. Вы можете 16 кругов, говорит, мы нет. Я с одним индусом разговаривал, я говорю, а 16 кругов? Он говорит, это когда в стрессе только, если я. А чтоб каждый день, нет. А так вот бывает, что целый день индусы, которые вот это все знают, всю вот эту вот доктрину, не могут, потому что не получили любви. Вот они находятся в эпицентре, оттуда, откуда ее Прабхупада выделил, вывез, мы это имеем. Да. Прабхупада, станьте как Прабхупада, повторяйте хоть два. А я напомню одну фразу.
Это может просто людей в какой-то степени вести заблуждение, опять попасть в Латвию, в принципе, 16 кругов, и опять надо закрываться
начнем. Вы просто пропустили предыдущий. Не накладывайте на себя больших аскез. Если у вас нет любви, вы их не потянете и станете фанатиком. Вы должны это делать тогда, когда вы получили эту любовь. Я рассказывал, как эту любовь получить, как быть с Богом. Делайте все хорошо, простые вещи. И тогда, потому что я знаю людей, которые, можно списать, что они были молоды, а сейчас постарели. Нет, ничего не подобного, потому что я знаю обратное, которые молодые были, еле таскали ноги, а старые стали аж бегать и столько делать всего, зная обратное. Знаю людей, которые вот жили на... Вот храм на водонапорный был, вот, который здесь, он был на водонапорный. И там люди вставали рано, вычитывали 16, готовили там пирожки, эти самосы, распространяли их, читали книги. И это, кроме того, что они ходили на работу... Делали свои домашние дела и все успевали. А потом в них кто-то пришел и зародил сомнение, что это фанатизм, это не то, это ничего такого особого. И у них вдруг исчезли силы. И они еле-еле сейчас справляются со своими делами. 16 кругов, да какие 16 кругов, откуда? Нет. Откуда были силы, почему они там все могли? Потому что мы были с Богом. Просто нету сил, не лезь и не говори, что вообще их нет. Это у тебя их нету сил, и ты этого не можешь делать. Потому что если нету сил, ты сразу ищешь, а может не надо это делать. Ну значит тебе не надо это делать. Если нету сил, насколько хватает сил, делай. Но не говори другим, что это недоступно. На то и ачарья. Ты не можешь быть ачарьей, слабый человек. Сильный человек может быть ачарьем, он сделает что-то большое, и полюбив его, я тоже могу это сделать. Но не полюбив его, я свой стандарт не подниму. Любовь дает силу, дает вот этот вот аскетизм, если хотите знать. Это просто слабость. А слабость – это отсутствие Господа. Еще можно сказать, слабость – это рассчитывание на собственные силы. Они скоро растают. Они бьются об эти препятствия и тают. А Божья сила, она неиссякаема. И поэтому некоторые святые говорили, моя сила в слабости. Они это все делали. И не говорили, что это не я делаю. Тогда им хватало на все. Для меня пример Мартин Лютер. Это когда у них говорят, люди не хватает. Мартин Лютер был очень занятой человек, да? При этом он прятался. И он молился 2 часа, ну почти что джапа, да? Ну мне сейчас 40 уходит, например. Он 2 часа молился. 2 часа молился. Но когда предстоял день очень суровый, он молился 3 часа. Он говорит, без лишнего часа молитв я это не успею сделать. Нонсенс для материалиста. Но для человека, который вот действительно на этом пути, он понимает только так. Он обращается за помощью, потому что сам ты не сделаешь. Мы же не говорим о своих силах. Своих сил не хватит. Ни на материальную жизнь, ни на духовную жизнь не хватит. Был один пуджари, который подошел к Шриле Прабхупаде и сказал, у меня вот такое и сякое служение, еще такое и такое, можно я поменьше буду читать? Он говорит, исключи некоторые служения, но вычитывай 16. Он там и красил, и это, и вообще молодец был. Незаменимый практически. Он говорит, нет, убери немножко служение, но лучше вычитывай. Потому что мы не включаем с утра Бога в свою жизнь. Просто не включаем. Раз и раз, 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 все, тело в порядок приводим, да? Пуджи мы делаем, подкрашиваем, одеваем, моем. Вот. Культ. Вот. То есть это надо по минимуму сделать, чтобы не в оскверненном состоянии там о Господе вспоминать. Брахмачарья, знаете, как в храмах просыпается? Кто-то был в храме? Вот он лежит, вот так вот лежит, и первое, что он встает на вот это, в поклоне, и говорит, ванчха калпата рупьерча, извиняется перед всеми. Первые слова, которые произносят. Вот. А эту мантру, как дерево желания, она с Богом связана. Мы не связываем свою жизнь с Богом. Не утром, а вечером тем более, если с утра не связали. Вечером-то вообще просто труп отдыхает, в мертвой позе все. Надо связать и все. Это источник сил. Мы только так мы можем сберегти свою вот эту личность, вот это... Пуще всего хранимого храните сердце свое, а мы не можем сохранить по-другому его. Это вот свободное сердце. Господь за него отвечает, он там сидит, да. А мы его проигнорировали сразу, и все, оно закрылось там. И какая любовь уже тогда, да? Вот сейчас сделаю дела, тогда буду любить. У меня есть один знакомый костоправ, который сам себя поймал. Он заметил, что если он позвоночники равняет и любит этого человека, ну хотя бы хорошо о нем думает, да, то у него получается. Если он те же движения, но не получается. И вот это А пришла какая-то женщина, у нее ребенок там бегает. Ну, ребенок, он не может не бегать и орать одновременно. Вот. И он говорит, не получай, а он его раздражает, ребенок. И он говорит, выведите ребенка, он мне любить мешает. Понимаете, любовь, она не выбирает, на кого направляться. Она вот где идет и что встречает, вот того и любит. Итак, впереди меня идет вера. За верой идет Господь со своей силой. А дальше я иду с любовью, которую Он мне дал. Вот такая вот. И тогда все хорошо. Потому что нельзя идти к Богу, наплевав на окружающих. Потому что единственное, что Он хочет от меня, Он говорит, я тебя, в общем-то, и так заберу. Но если можешь, пожалуйста, вот те, которые вокруг тебя, скажи им про меня что-нибудь хорошее. И сказать я могу им только в состоянии, если я люблю, они меня будут слушать, а в другом состоянии меня не будут слушать. Вот, а любовь, вот она вот такая. И за это я получаю вот ту большую любовь. Я ее отдаю, она меня просто омывает. Написано, одевайтесь в любовь. Мы должны одеть ее на себя. Приятные такие одежды.
Как после Бога есть три, параллельно, и другие моменты тоже. Это как бы постигается такой элемент системы, как бы фэн-шуй хороший. Но получается, что бытие определяется, ну как фэн-шуй там поставили, там как еще там плавим поставили. Ну как бы просто это немножко не так, это просто элемент.
Замечательно, замечательно. Разница какая? Есть причина, есть следствие. Причиной этого фэншуя должен быть Господь. А не то, что я сделаю фэншуй, и Господь сейчас сюда, как мухи на мед, налетят. Это Господь, да. Не, его фэншуем не приманишь. Его, да. Потому что, когда я буду с Господом, я не могу сделать некрасиво, потому что он красив. Я не могу сделать некачественно, потому что он качественный. Я не могу сфилонить. Следствие должно быть, да, следствие. Там, где прошел Господь, все на своих местах должно стоять. И, то есть он только что был, место еще не очень остыло. Мы можем это все красиво сделать. И даже материальная энергия, не, вот не сама материя даже, а вот энергии, которые здесь плавают, они будут плавать правильно. Это называется благоприятно. И потом благоприятно, чтобы там дверями там на такую часть света, окнами туда, чтобы по таким углом, там на север, на юг, все это расписано. Вот. И когда я был в одном селе, в каком же селе? В Жахнелом. Там, кстати, вот это вайшнавское поселение, сейчас сюда опять Рам Виджай туда уезжает. И я обратил внимание, там это немцы строили. Дома, обычно улица, да, вот улица и дома, вот они вот перпендикулярно улице. А там нет. Вот все дома и под углом. Под углом, под сторонам света. Оказывается, строили немцы, ну, не дураки видно были, да? Кто-то, наверное, сказал, и все построили дома по-другому. Дорога, да, а дома по сторонам света, не от дороги. Ну, да.
Помощь.
чтобы не самое главное.
Да, ты приборишься, если попад или коврик там параллельно или нет.
Для Конфуция это было очень важно.
Я просто хочу сюда ставить просто элементы как этики вот так вот, не повторил посередине.
Именно для его миссии это было важно. Для другого может быть не так. Он стоит неправильно.
Можно понаблюдать за святым человеком, посмотреть, как он ставит вещи, тумбочки там и там ничего, и скопировать. Можно прочитать трактаты, которые основываются на этих святых людях, которые сказали, что коврик надо там параллельно чему-то ставить и поставить. А можно начать идти по этому пути святости, и коврики по-другому ты его и не положишь просто. Можно изучать, как делали, как работают эти святые, а можно им становиться. И в общем, выгоднее становиться, чем изучать. Потому что если я даже все сделаю, но сам не это самое, да, будет благоприятно, здесь вот эти материальные сквозняки будут материальные, но все равно они будут материальные. И все равно счастье. Да, счастье они не приносят.
Расположение предмета, или как оно там покрашено, какая сторона света, а счастье какого-то.
Не зависит. Здоровье зависит, благополучие зависит, процветание зависит, деньги, здоровье. А вот такие тонкие отношения, вот удовлетворение, чего-то не хватает. А не хватает самого главного. А если будет самое главное, то остальное как-то структурируется. Итак, сейчас перерыв. Мы что сейчас выяснили, да? Что мы сейчас выяснили? Что любовь не должна быть меньше, чем вера. Потому что сама по себе вера может сделать из меня Раву, ну или Хиранья-Кашипу. Сама по себе вера. А любовь на первом этапе она воспринимается, просто меня гладит по головке, и мне комфортно и хорошо. А на втором этапе меня начинают тренировать в любви. Я должен сам становиться. То есть я должен быть с Богом. Поэтому должен делать все хорошо, несмотря ни на что, что вокруг меня и где я нахожусь. Должен делать на отлично, на супер отлично. Тогда Господь будет со мной. И тогда будет и фэншуй, и любовь, и все остальное. Это вторая стадия. И самое главное, она не страшная. Она не страшная, она приятная. Она приятная, она не трудная. Сейчас с Господом вообще ничего не трудно. Потому что написано, и Господь был с ним. Он вот это все делал хорошо. Вообще, зачем он там делал, посмотришь там, а Господь был с ним. Ему это вообще ничего не стоило. Это как способ удержать Господа. Делайте все хорошо, потому что он хороший. Делайте все красиво, потому что он красивый. И однажды по-другому просто не сможешь сделать. Не можешь сделать, значит все, Господь с тобой, и тебя скоро дальше. Все, перерыв минут на пять, да? Mm-hmm.